Васиштха продолжил. Космическая иллюзия майя вводит в заблуждение, так как в ее природе выводить из равновесия. Это трудно понять. Как сравнить иллюзию, которая длится мгновение во сне, и целую жизнь дикаря с разнообразными происшествиями? Как соотнести то, что мы видим в иллюзии, и то, что мы видим собственными глазами?
Духовная практика начинается с признания неведения, заблуждения, майи, факта обусловленности. То есть должна быть мотивация в практике. Когда мы освобождаемся, мы априори признаем факт обусловленности. Если бы мы не были обусловлены, то нам не нужно было бы и освобождаться. Но именно потому, что мы понимаем обусловленность, мы стремимся к освобождению. То есть выходит так, что практика, ведущая к освобождению, это не хобби, не прихоть эго, а необходимость. То есть если бы не было обусловленности, то мы бы могли думать, ну, можно освобождаться, а можно не освобождаться, можно тренировать ум, а можно не тренировать. Это дело выбора, дело прихоти, каприза. Но когда понимаешь факт обусловленности, понимаешь, что это не дело выбора. То есть выбора нет, кроме как тренировать ум, потому что обусловленность существует, и когда ум обусловлен, это чревато страданиями. Жизнь подобна езде на велосипеде. Если вы едете на велосипеде, у вас есть только один способ на нем ехать – крутить педали. Если вы останавливаетесь, вы падаете. Таким же образом, пребывание в майе в обусловленном состоянии, как только вы понимаете факт обусловленности, вынуждает нас идти к освобождению. Поскольку не идти к освобождению неблагоприятно, пагубно, вредно, ведет к страданиям.
Что воистину нереально, а что на самом деле реально изменилось? Вот и я говорю тебе, о Рама, что космическая иллюзия вводит в заблуждение ничего не подозревающий ум, создавая бесконечные трудности. Рама спросил: «Но как же взять под контроль вращающееся с огромной скоростью колесо космической иллюзии?»
Иллюзия, в которую введены все живые существа, обладает не индивидуальной энергии, а космической, всеобъемлющей. В иллюзии находятся существа ада, животные, асуры, люди, преты, алчные привидения, боги мира страсти. Все погружены в многообразные формы неведения, иллюзии. И свободны от иллюзии только пробужденные, святые, боги высокого уровня, риши и ситхи. Те, кто пребывает в иллюзии, именуются Бадха. Освобожденные души именуются Мукты, Дживан Мукты. А те, кто в промежуточном находится в статусе между связанными и пребывающими иллюзиями и идущими к освобождению, именуются садху, йоги, абхьяси, то есть те, кто стремятся к освобождению. Они, с одной стороны, находятся в иллюзии, а с другой стороны, стремятся от нее избавиться, прилагая собственные усилия. Пребывание в иллюзии ведет к тому, что внешняя реальность становится важнее внутренней. И сознание очень сильно связывается с внешней реальностью, а от внутренней отрывается. То есть идет процесс, противоположный освобождению. И этот процесс называется правритти марга, путь развертывания, манифестации. То есть ум, сознание продолжает идти наружу. Еще он не дошел точки возврата. И на самом деле ум, кармы, тело, рождение, самскары – это процесс развертывания. Это вселенский процесс развертывания. Процесс эманации, манвантары, когда энергия в таком бешеном, опьяненном состоянии, исходя из источника, из Всевышнего источника, развертывается. И мы являемся как бы воплощением этой энергии. То есть наше рождение, наши страсти – это тоже игра вот этой бешеной, опьяненной энергии, которая изошла из Брахмы, и сама от себя отражаясь, сама заблудилась в самой себе. И точка поворота, точка столкновения – это осознавание страданий, неудовлетворенность и стремление к освобождению. Это означает… Осознанность наконец-то затормозила поток этой энергии и захотела остановиться. И разворот кармы, разворот вот этой шакти, он подобен такому многотонному составу, который движется и который остановить сразу нелегко. И даже когда в какой-то из жизней мы чувствуем страдания, неудовлетворенность, задумываемся о законе кармы, понимаем драгоценное человеческое рождение и стремимся практиковать, тем не менее, вот этот многотонный состав, он карма, продолжает ехать. Много жизней еще за плечами, и они все равно по инерции двигаются. Вот если вы видели в кино, как тормозит паровоз или поезд, который едет на большой скорости, то машинист нажимает на тормоз, и даже колеса останавливаются или вращаются в обратную сторону. Искры летят из-под колес между рельсами. Но все равно, даже когда колеса вращаются в обратную сторону, многотонный состав по инерции еще едет. Несколько десятков или сотен метров. То есть его невозможно сразу остановить. И таким образом мы приходим к такой точке возврата. И вот этот возвратный процесс называется нивритти марга. Путь назад. Обратный. Путь возвращения. То есть, когда наше зрение прилипает к чему-то, выходит наружу, это все правритти марга, путь развертывания, дальнейший путь вхождения в иллюзию. А когда осознавание дает команду выполнять санкальпу, интеграцию, заниматься самоисследованием, возвращаться назад, это путь сворачивания, нивритти марга. Созерцание и техники кундалини-йоги – все это разнообразные пути, как вернуть ум в свое изначальное, естественное состояние, которое он потерял, путь нивритти. Например, когда вы идете на обед и видите еду, и у вас ум, ваш голодный ум, через зрение сразу же начинает прилеплять себя к еде. Это путь правритти. А когда вы внимательны и созерцательны, и даже когда вы хотите есть, вы действуете осознанно и находитесь в объединении, и распознаете тонкую цветоносную основу ума, и энергии, которые возникают в теле, объединяете с этой цветоносной основой, это путь нивритти.
Васиштха ответил: «О Рама, ум – это та ось, вокруг которой вращается это колесо, создавая путаницу в умах заблуждающихся. Только обуздав эту ось интенсивными усилиями и острым интеллектом, можно остановить само колесо.
Когда не распознается природа ума, естественная природа, кармические события неуправляемы. Потоки событий, событийные ряды неуправляемы. Причинно-следственные цепочки не контролируются. Внешние события представляются хаосом, причем не зависящим от нашего сознания. Вселенная неуправляема. Но жить в неуправляемой вселенной неблагоприятно и опасно. Рано или поздно эта неуправляемость достигает апогея и приносит страдания. И все страдания возникают из-за того, что обусловленный человек, бадха, живет в неуправляемой сансарической вселенной. Сансарическая неуправляемая вселенная – это так называемое нечистое видение, или мритью-ока, юдаль скорби и страданий. Поскольку не управляются старение, рождение, смерть, страдания внешние от материальных каких-то стихий, страдания внутренние от ума, судьбы, каких-то тонких сил. Не управляются страдания самые тонкие от высшего Я. Неуправляемая реальность становится из-за того, что не найден внутренний центр, который стоит в основе сознания. И все живые существа, не владеющие естественным состоянием, являются эксцентриками, потерявшими свой центр. В процессе правритти марга уход от центра увеличивается. То есть человек все дальше уходит от центра. Вот он зависим от чашки кофе, он еще дальше ушел от центра. Он зависит от сигареты, еще дальше. Он зависит от жены и детей, полового партнера, материального достатка, комфорта и удобств. Он все дальше и дальше создает тысячи невидимых каналов, через которые его сознание устанавливает связь с объектами, привязывается. Его атма-шакти все уменьшается и уменьшается. Он все более и более зависим от тысяч предметов. Но поскольку предметы непостоянно, в полную силу начинают разворачиваться процессы рага, двеша, абхиневеша, то есть страстное стремление обладания, ненависть к двойственности и привязанность к существованию. И вот такая привязанность называется термином абхиневеша или тришна, жажда жизни. Все это процессы правритти марга. Напротив, в процессе садханы, очищения, аскетизма, тапаса, отказа и, разумеется, созерцания, происходит отсечение этих маленьких каналов зависимости. Освободился от желания кофе, ближе стал к центру. Освободился от привязанности, еще ближе стал к центру. Освободился от привязанности к маленькому комфорту, к друзьям, еще ближе к центру. Перестал отдавать сознание концепциям и эгоизму еще ближе. Отдавать воле, мнению о других еще ближе. Таким образом, процесс освобождения означает, что мы обрываем тысячи невидимых нитей, которые держат наше сознание, чтобы утвердиться во внутреннем осознавании. И вот у кого этих нитей много и сильно схвачен этим внешним процессом, ну, когда в ретрите он практикует, ему трудно. Потому что эти нити как бы искусственно пережимаются ретритными обетами и правилами. А сознание не хочет их отдавать. И возникает борьба между сознанием и этими нитями, кто кого победит. У кого же этих нитей мало, ему легко практиковать, сидеть в медитации, выполнять какие-то садханы, он чувствует себя счастливым. Процесс освобождения означает, что мы эти нити обрезаем, чтобы вернуться к центру осознавания. Не обрезывая эти нити, невозможно вернуться к центру осознавания. Бывает так, в процессе практики мы все равно оставляем еще в душе какие-то нити, то есть какой-то есть компромисс. Но именно эти нити являются тем, что могут помешать нам достичь освобождения. Был один тибетский монах, и он практиковал так себе. И когда пришло время его смерти, он никак не мог умереть, потому что боялся. и позвали учителя, который ему собирался сделать перенос сознания в чистую страну. Но все равно не получалось. Были привязанности. При жизни этот человек был привязан к чаю. И тогда этот учитель сказал: «Знаешь, в чистых странах чай еще вкуснее». И тогда он спокойной душой отдался воле учителю и позволил перенести свое сознание в чистую страну. Потому что пока существует нить, это сознание будет держаться до последнего. И обычно подход сутры суровый. Он говорит: все, руби нити. Вот руби и все. Как хочешь, но ты должен от этого избавиться. Он такой прямолинейный и суровый в духе кшатрия. Сангхья выражает такой подход. Подход сутры — это философия сангхья. Подход йога-тантры — это более такой хитрый подход. Он говорит: ты измени энергию, и тогда эти нити сами отпадут. То есть займись кундалини-йогой, очисть каналы, и когда прана не останавливается в чакрах, эти нити исчезнут. Это действительно так. Он более искусный. Наконец, подход ануттара-тантры — это самый высокий. Он говорит: не обращай внимания на объекты, не обращай внимания на нити. С помощью тонкого разума обращай внимание на светоносную основу ума, на светоносную основу, подобную пространству субъекта и есть осознавание. И позволь уму привязаться к этому, поглотиться, стать преданным и раствориться в этом. И тогда все нити, которые тебя держали, они сами тебя оставят. Они просто в пыль превратятся.
Когда остановлена ось, колесо больше не вращается. Когда остановлен разум, иллюзия прекращается.
Войти в великое недеяние – это коренная формулировка учения Лая-йоги. Это и есть остановить ось, чтобы разум прекратил вращаться. Это сделать нелегко, поскольку зеркало нашего ума постоянно генерирует тонкие мыслеобразы. Мы даже не замечаем, но генерация происходит помимо нашей воли. Проходит немало лет, пока мы начинаем распознавать процесс творчества тонких, тончайших образов на зеркале нашего ума. И вот какая-то вторичная причина подействовала, а наш ум сразу же сгенерировал образы. Например, вам показали нож, а в зеркале вашего ума уже родился страх и родилась мыслеформа тонкая, ну какой-то маленький демон страха. Вы его не увидели, но если бы вошли в астральное тело, в свое подсознание, вы бы воочию увидели эту мыслеформу. И в течение жизни вот такие мыслеобразы, они генерируются очень быстро и каждую секунду. Например, есть человек, мы о нем подумали не очень хорошо, но это была секунда, и мы даже перестали думать и быстро изменили свое сознание. Тем не менее, этот отпечаток он вызвал на зеркале нашего ума уже мыслеобраз. И там у нас уже в тонком теле есть этот человек в не очень хорошем видении. Если это длится еще дольше, этот мыслеобраз формируется. И такие мыслеобразы в тонком теле формируются большими группами. Но при жизни они не видны, они видны после смерти, или в самадхи, или в глубокой медитации, когда мы можем контактировать с тонким телом. И когда мы это понимаем, мы становимся очень тщательными в своих мыслях, мы становимся очень бдительными, мы не позволяем ни одной мысли негативной проникать. И понимаем, как важен принцип чистого видения. Это очень важно. И тогда из зеркала нашего ума выходят только чистые, позитивные образы. Божества, янтры, мандалы. И вот этот момент, когда из зеркала нашего ума перестали исходить негативные образы и начали появляться чистые образы, он связан именно с остановкой вот этой оси. Оси ума, которая постоянно вращается в двойственности. Когда ум остановился в недеянии, ясность и качество света этого зеркала увеличивается. Именно из остановленного ума могут генерироваться чистые образы. И понемногу эта чистота начинает проявляться везде. Чистые образы могут генерироваться, если мы просто упражняемся в чистом видении. Ну, как санкальпа, например, себе переворачиваем ум, говорим, это следует воспринимать чисто. Это следует воспринимать как лилы. Однако истинное чистое видение глубже происходит, когда мы утверждаемся в недеянии. Тогда свет сахаджи естественного состояния проявляется в виде различных чистых образов.
Не знающий и не практикующий это проходит через бесчисленные страдания. В тот момент, когда видна истина, страдания прекращаются. Болезнь восприятия кажущегося мира не излечивается без обуздания разума.
Обычное сансарное восприятие мира здесь называется болезнью. То есть это заблуждающееся такое неправильное восприятие. И каждый человек в той или иной степени болен этой болезнью. Но практикующие — это те, которые выздоравливают. И чем более человек выздоравливает от болезни невидения, тем более чист и ясен его взгляд. Он может видеть физический мир, распознавать тонкий астральный мир, интуитивно чувствовать каузальный мир. И все это объединено в единой основе сахаджии. Когда мы находимся в обусловленном восприятии, действуют жестко причины и следствия. Нет вариативности, нет альтернативных вариантов. У сознания есть некий коридор, по которому оно движется, и у него нет выбора. Если у человека есть астрологические какие-то прогнозы или линии жизни, указывающие, что он переживет это, то он это обязательно переживет, поскольку альтернативных вариантов нет. Но чем ближе мы приходим к центру ума и останавливаем это вращающееся колесо и погружаемся в недеяние, мы открываем альтернативные варианты реальности. И тогда причины и следствия перестают быть однозначно жестко заданными. Обычно за любой хороший поступок ум порождает хороший отпечаток и порождает хорошие мыслеформы, если хорошая мотивация. За любой плохой поступок и плохую мотивацию ум однозначно порождает негативные мыслеформы. И в следующих жизнях, или даже в этой, и в промежуточном состоянии, хорошие мыслеформы проявятся как удача, процветание, хорошая судьба, хорошие отношения, красивая внешность, творческие интеллектуальные способности. А плохие мыслеформы однозначно проявятся как уродливая внешность, страдания, заблуждения, плохое отношение других, короткая жизнь, болезни, какие-то неприятные события и прочее. Это однозначно действие закона кармы. То есть то, что ум в своей основе породил, с тем мы и встречаемся. Однако, когда мы возвращаемся к центру ума и укореняемся в недеянии и едином вкусе, то мы всегда порождаем хорошие отпечатки и хорошие мыслеформы, или их не порождаем вообще. Независимо от того, что мы делаем, зеркало нашего ума проецирует только чистые образы, только хорошие причины. И эти образы и причины самоосвобождены. Вот на этой стадии мы начинаем понимать принцип лилы, игры. Больше нет жестких причин, нет жестких следствий. Мыслеобразы перестают быть как резьба на камне, то есть раз и навсегда увековеченными. Если человек какой-то мирской затаил обиду, эта обида становится рубцом в его душе. В следующей жизни эта обида проявится, или в этой жизни, как кармическое воздаяние, кармическое наказание, неблагоприятная ситуация, какие-то проблемы в отношениях с другими. Это как резьба по камню. Но когда мы устанавливаем свой ум в центре и входим в недеяние, кармические следы перестают быть резьбой по камню, они становятся кругами на воде. То есть круги появились, разошлись и ничего нет. Тогда все переживания, мыслеобразы становятся украшениями, игрой естественного состояния. они перестают быть существенным. Главным является мотивация пребывания в сахаджи. Тогда даже совершая на первый взгляд какие-то неблагоприятные поступки, накапливаются благоприятные причины. То есть с мирской точки зрения они кажутся неблагоприятными, но глубинная мотивация пребывания в присутствии все равно делает их благоприятными. Или не накапливаются ни благоприятные, ни неблагоприятные кармические реакции. Пример действия Кришны или действия Индры. Индра однажды давал наставление одному смертному, и он говорил: «Посмотри, я действую многообразно, я совершил многообразные игры, деяния, но я ничем не запятнан, потому что я пребываю в основе, и я свободен от закона кармы. Благодаря этому остальные боги почитают меня, потому что я вне гун, вне пар противоположности, я трансцендентен по отношению к этому. Я утвердился в том состоянии ума, где это все как игра и украшение. Я внутри, где нет ничего из того, что происходит». Это означает действовать, не действуя. Вот что такое недеяние. Снаружи происходит действие, внутри никакого действия нет. Например, вы говорите, но ваша речь самоосвобождена. Это значит говорить, не говоря. Тогда речь является спонтанным выражением вашей активности, она не является вашей кармой. Она является украшением, радужными разводами на сфере единого осознавания. Или думать не думая. Вы находитесь в сахаджи, но возникают мысли на периферии и самоосвобождаются. Тогда мысли являются украшением. И вот практика заключается в том, чтобы постепенно из говорящего, делающего, думающего переходить в неговорящего, в неделающего и недумающего. Все больше возвращаться к источнику, к центру. Чтобы говорение, думание и делание становились украшениями на поверхности сферы единого осознавания. Это может быть в том случае только, если в момент говорения вы осознаны, и вы не говорите, а выражаете бхаву естественного состояния, пребывая в присутствии. В момент делания вы не делаете, а пребываете без делающего в состоянии осознанности. Или в момент мышления вы пребываете в центре мыслей, просто играя мыслями, пребывая в центре мыслящего. И вот когда вы, видя, пребываете в центре видящего, слыша, пребываете в центре слышащего, делая, пребываете в центре делающего, вы освобождаетесь от кармы. А когда вы не пребываете, то карма продолжается. И чтобы пребывать в центре видящего, слышащего и делающего, нужно иметь очень сильный ум. Просто так не получится. Это очень сильный ум, который воспитывается путем тапаса и различающая мудрость, которая воспитывается.
Поэтому, о Рама, оставь все остальные действия, путешествия по святым местам, подношения и физические практики. Обуздай свой разум для собственного счастья.
Для обычных так называемых набожных людей религиозная практика имеет внешний характер. Ритуалы, делание подношений, паломничество и прочее. Но все это поверхностная религиозность. Она годится для накопления заслуг и предварительной тренировки ума. Она дает возможность в будущем родиться в хорошей семье и встретиться с дхармой. Но уж, конечно, она не освобождает ум. Истинная религиозность заключается в оставлении внешних действий и выполнении внутреннего тапаса, аскеза, антартапасии. При этом оставление внешних действий не предполагает вообще ничего не делать. Это предполагает оставление васаны действия, но не само действие. А действие, которое нужно выполнять, служение или то, которое приходит естественно, оно делается. Но оно делается без васаны действия, без делающего и самого процесса привязанности к действию, то есть картритвы и карты. И когда оставляется действие в сознании, вы действуете, но вы действуете не из васаны, а из присутствия, спонтанно, интегрируясь естественно. Не опираясь на эгоистичные чувства, а опираясь на основу ума, на тонкое светоносное пространство и бхаву. Есть большая разница между первым и вторым действием. Если вы действуете из первого состояния, как обычно, вы слишком зажаты и обусловлены, у вас нет ни ясности, ни творчества, и у вас есть сильная привязанность к деланию. И к результатам, и чувства, конечно же, это я делаю. И если вы, допустим, что-либо делаете, и что-то не получается, вы приходите в замешательство из-за этого. Потому что концепция вас как делателя подвергается нарушению. Второй тип действия исходит из сахаджья. Это свободное, спонтанное, игровое действие. Это самое оптимальное действие. И вот те, кто привыкли действовать первым способом, это так называемые неуспешные люди, неудачники. У них нет вдохновения, успеха, они просто действуют по какой-то схеме, на основе сформированного старого опыта. И поскольку в миру много разных ситуаций, и эти ситуации часто не соответствуют действию, у них что-то не получается. От мелочей, как приготовить просад, до каких-то больших проектов. Поскольку у них есть несколько заранее готовых схем, они действуют. Но как только схема нарушается и не вписывается в привычный ход, они больше не могут действовать и терпят неудачу. И второй принцип действия – это те, которые действуют из недеяния. Это те, которые не действуют, а играют. И действуя играючи, они входят в такое видение, где у них все происходит, все получается, они добиваются своего, их намерение воплощается. Вот намерение, оно всегда воплощается из игрового состояния ума, из недеяния. Когда действие является выражением игры естественного ума. Это ситхи, или, по крайней мере, те, кто реализовал сатсанкальпа, то есть истинное намерение. Сатсанкальпа значит, все, что задумал, проявляется. Все, что решил, будет так, как решил.
Кажущийся мир обитает в разуме так же, как пространство существует внутри горшка. Если горшок разбит, иллюзорное разделение пространства пропадает. Если прекращается работа разума, концепция мира в разуме тоже прекращается.
Мир существует в разуме. Как это понять? Когда мы медитируем, мы сначала не особо находим, что там существует мир в разуме. Мы находим там или пустоту, или образы какие-то, или тамас. Но со временем мы приходим к тому, что в разуме существует целый мир. И в процессе практики мы все больше учимся переходить на существование в разуме, а не в объектах. И хотя наше тело существует в объектах, мы привыкаем больше существовать в разуме. И сначала это существование в разуме, а потом в природе разума. Как это можно объяснить? Происходит постепенное утончение пребывания в разуме. Например, был человек, и этот человек имел связи, отношения с другими, материальную работу, и очень был сильно схвачен материальным миром. Затем появился компьютер. И этот человек открыл для себя информационную реальность. Интернет, видео, блоги, социальные сети, форумы, чаты. Связи, ICQ, Skype и прочие прелести. И он подумал, о, как здорово, как удобно все. И он открыл для себя виртуальные игры, различные целые реальности. И нашел много друзей в этом. И он стал жить информационной реальностью. И физическая реальность поблекла. Это сейчас повсеместно в мире происходит. И возникает даже такая болезнь, как интернет-зависимость. или компьютерная зависимость. И многие люди бросают семьи ради того, чтобы играть в некоторые игры. И в некоторые игры играют по 2 миллиона человек по всему миру. И они зарабатывают деньги, у них аскетичная обстановка дома, только один компьютер самой последней модели, наушники, перчатки, сенсорные, разные программы, которые увеличивают возможности. И некоторые, например, есть мир Second Life, и некоторые там женятся, заводят семьи виртуальные, а с материальными разводятся. И суды уже не принимают иски по виртуальным изменам. И такое тоже есть. То есть виртуальный мир оказывает на людей очень сильное влияние в том плане, что человек видит, а зачем мне этот материальный мир с его такими вот трудными материальными проблемами, если в виртуальном мире я могу создать себе аватара, могу его другим сделать, могу создать себе альтернативный образ жизни, а не понравится, могу его стереть и создать нового. Есть выбор, потому что информационный мир, он ближе к природе сознания, у него есть больше вариативности, он пластичнее. В физическом мире, если у вас есть жена, то вы ее стереть не можете. Вам надо жить с ней постоянно. Если это проблема, то она может стать кошмаром в жизни. То же самое и муж. Если есть еще какие-то отношения, это тоже будет. Но в виртуальном мире все иначе. И некоторые делают так, что они заходят под одним именем, а потом прячутся и берут себе другого аватара, другое имя и делают вид, будто это не они. И теперь их никто не знает. И они начинают с чистого листа новую жизнь, новую судьбу. Это как перезагрузка. И такой человек, он может иметь связи с различными людьми. И теперь он, и многие пишут, что теперь у меня появилось больше друзей, но я их не вижу. Я с ними общаюсь через интернет, ICQ, форум. Я общаюсь с ними в Америке, в Москве, в Австралии, эти друзья. Но я их не вижу. Раньше я приходил к подруге на кухню поговорить. Но теперь я говорю с утра до вечера и со множеством, но я никого не вижу теперь. Все это виртуальное. Вот так меняется сейчас мир. И множество людей изменили свое видение мира и свое восприятие благодаря тому, что перешли на информационный стиль жизни. И у многих даже жизнь проходит перед монитором. То есть они живут в двух этих значках. Один интернет-эксплорер, второй там еще какой-то. И они говорят, вот я здесь живу. И это не шутка, это в самом деле так. И мне миряне ученики все это рассказывают, откуда я все это знаю. Это не потому, что я такой образ жизни веду. А потому что многие реально миряне ученики вот именно это переживают и рассказывают. И есть целый мир, Second Life называется, вторая жизнь, альтернативная реальность. Но по образу этого мира мы пытались создать нашу виртуальную девелопку. И многие люди в этом мире становятся бизнесменами, журналистами, создают семьи. То есть они копируют свою сансарную жизнь, только у них тела иллюзорные, информационные. И вот это пример, который показывает, как обесцениваются быстро материальные вещи и связи отношения, когда человек воспринимает более тонкую реальность и устанавливает там новые связи. Но духовная практика – это следующий этап. Когда мы переходим к тому, что все это находим в своем тонком теле. И здесь еще больше свободы, еще больше вариативности и еще больше отрешения. И ум, он содержит такое же многообразие всех связей и отношений. И мы также создаем иллюзорное тело, находим различные миры, чистые страны и постепенно разворачиваем свое восприятие от внешней физической реальности к тонкой реальности и учимся жить только за счет этой тонкой реальности. И поскольку тонкая реальность не открывается сразу, сначала это не просто развернуть ум и научиться жить тонкой реальностью. Тем не менее, настоящий йог, он умеет жить тонкой реальностью и он переживает еще более многообразные миры, чем в интернете. Он может отправляться в чистые страны. Он может общаться с божествами, духами, бесчисленным множеством существ. Он может свободно путешествовать в тонком теле, внутри своего сознания. И он открывает для себя целый мир астральной плоскости, тонкое тело. И внешний мир обесценивается для него, потому что он понимает, что тонкий мир гораздо более свободным является. И когда он тренирует свое иллюзорное тело, он эту свободу по-настоящему реализовывает. Потому что тонкий мир – это мир магии. И, используя астральное тело, он может посещать любые миры, общаться с любыми существами. И он видит, что в этом мире действуют другие законы. Там нет жестких причин следствий. Можно менять время, можно возвращаться к начальной ситуации. Это мир, который действует по законам параса, тарка, логики и магии. Однако, в конце концов, йогин убеждается в том, что даже этот мир астральный не является чем-то уж таким абсолютным и притягательным. И он уничтожает в себе привязанность и к астральному телу, и к астральным мирам. Он убеждается, что самая тонкая светоносная основа ума – вот что является тем, чему надо отдавать свою душу и преданность. И в конце концов он утверждается только в этой светоносной основе. Он может проявляться и в астральном мире, и в физическом, но самая его сущность находится в светоносной основе, в пространстве. Все остальное теряет свою притягательность. Это процесс нивритимарга, когда сознание высвобождается от схваченности различными мирами.
Как насекомое, пойманное в банку, вылетает на свободу, если банку разбить, ты тоже насладишься свободой, когда прекратится существование разума вместе с иллюзией кажущегося мира, содержащегося в нем. Живи в настоящем, с сознанием, выходящим вовне только на мгновение, безо всяких усилий. Когда ум прекращает связывать свое существование с прошлым и будущим, он становится не умом.
Если мгновение за мгновением твой разум обитает в том, что есть, и оставляет это так же быстро и без усилий, ум становится не умом полным чистоты. Только разум волнуется по разному поводу и продолжает ощущать разнообразие собственных проекций. Так же, как дождь льет до тех пор, пока есть тучи. Когда бесконечное сознание ограничивает себя разумом, существует это волнение и проекции. Если сознание прекращает ощущать себя ограниченным разумом, тогда сожжен сам корень повторяющихся циклов рождения и смерти, и наступает блаженство. Сущностное сознание ограничивает себя разумом. Ну, разум – это, например, память. Это, например, чувство эго. Различные волны мыслей, вритти, манаса-вритти, которые возникают, концепции, фиксированные представления. Все это разум, который ограничивает сущностное сознание. И задача – это прорваться сквозь разум в сущностное сознание и утвердиться в нем. Такой прорыв обычно называют зачатие. Но даже если мы прорываемся сквозь разум в сущностное сознание и зачатие происходит, нужно непрерывный такой прорыв и поддержание этого прорыва. Только тогда возможно вынашивание. Когда вы прорываетесь через разум и открываете сущностное сознание, вы открываете область неспящую, непрерывную область пробужденности. Область, ничем не ограниченную и дающую огромную энергию и блаженство. Если разум относительный иногда входит в тамос, иногда засыпает, то эта область, она никогда не спит. Это не значит, что есть в глубине души бессонница какая-то неприятная. Скорее, это такое очень благоприятное бодрствование. Это то, что вас насыщает огромным зарядом радости и блаженства. И тогда, когда вы спите, ваше тело спит, и поверхностный разум тоже спит, но вы сами не спите. Внутри вас есть бодрствующая часть, и вы пребываете в течение ночи в таком сильном, осознанном блаженстве. У вас есть психологическая непрерывность в душе. И даже если вы в течение дня действуете, думаете, то стоит только уснуть и прекратить концептуальную активность, сразу же обнажается чистый свет. Это благодаря тому, что вы прорвались в сущностное сознание через разум. Чтобы прорываться в сущностное сознание через разум, надо бдить активности разума. Делать это непрерывно. Второе, надо направить свое восприятие не на разум, а на сущностное сознание. Когда вы это можете делать? Когда работаете с санкальпой? Когда применяете самоосвобождение? Когда медитируете на источник своей души и занимаетесь самоисследованием?
Oh.